Здравствуйте, это программа «Новый порядок слов», программа о книгах и текстах. Сегодня в центре нашего внимания пушкинский сонет 1830 года «Суровый Дант не презирал сонета». «Scorn not the sonnet, critic, Wordsworth». Эпиграф. «Суровый Дант не презирал сонета, в нем жар любви Петрарка изливал. Его игру любил творец Макбета, им скорбну мысль Камоэнс облекал, и в наши дни пленяет он поэта. Вордсворт его орудием избрал, когда вдали от суетного света природы он рисует идеал. Под сенью гор Таврида отдаленный, певец Литвы в размер его стесненный свои мечты мгновенно заключал. У нас его еще не знали девы, как для него уж Дельвик забывал гекзаметра священные напевы». Как будто довольно простое стихотворение, Пушкин просто перечисляет тех авторов, которые обращались к сонетной форме. Но, как часто бывает у Александра Сергеевича, эта простота и легкость обманчива. По слову Андрея Белого, пленившись этой простотой, легко проскользить в пустоту. Действительно, здесь значимо каждое слово. Начнем с эпиграфа. «Scorn not the sonnet, critic, Wordsworth». Пушкин берет один из сонетов Уордсворда из его сборника «Разные сонеты», который вышел в 1827 году. Это самое начало стихотворения Уордсворда. Первые слова. Пушкин обращается к ним и как будто продолжает стихотворение английского поэта. Именно продолжает, а не переводит. Уордсворт перечисляет многих поэтов, которые есть и в пушкинском стихотворении, Камоэнс, Петрарка и Шекспир, однако некоторых он исключает, таких, например, как Спенсера и Мильтона, зато добавляет другие имена. Уордсворт выстраивает более эмоционально свое стихотворение. Каждый поэт сравнивается, практически каждый, с музыкальным инструментом. Петрарка с флейтой, Спенсер и Мильтон с глазом трубы. То есть для Уордсворта важно понять и представить эмоциональную сторону, ту эмоцию или, если угодно, тот пафос, который определял каждого поэта. Пушкин полностью меняет структуру стихотворения Уордсворта и приходит к пространственно-временной структуре. Ведь по существу это стихотворение небольшая история или небольшое исследование сонетной формы и истории литературы одновременно. Поэтому важно внимательно следить за тем, как Пушкин выстраивает свой сонет. Но начать с того, что если Уордсворт писал английский сонет, то есть три четверостишие или три катрена и двустишие в финале, английская форма сонета, Пушкин меняет сонет и придает ему итальянскую форму, то есть два катрена и две терцины, два четверостишие и два трехстишие. Это важно. Почему, станет понятно в финале. Итак, первая строчка подхватывает эпиграф и подхватывает стихотворение Уордсворта. «Суровый Дант не презирал сонета». Дальше Пушкин будет использовать разнообразные глаголы, и само это разнообразие уже в достаточной степени показательно. А на небольшом пространстве Пушкину удается сделать очень много. Итак, «Суровый Дант». Почему суровый? Ну, потому что Дант – автор божественной комедии, куда уж серьезней. Следующая строка – другой вид сонета и другой тип его, да? Поэтому появляется имя другого поэта Возрождения – Петрарки. В нем жар любви Петрарка изливал. И, конечно, в первую очередь имеются в виду 366 сонетов, обращенных к Лауре, возлюбленной Петрарке. Игру его любил творец Макбета – Шекспир. Это уже английское Возрождение. Немного другое время и другое пространство. Но важно, что Пушкин из всех трагедий Шекспира выбирает самую мрачную – Макбет. И, конечно же, Шекспир здесь рифмуется с Данте. Эта суровость как будто переходит в другую строчку. Им скорбную мысль Камоэнс облекал. Это уже Португалия, но Камоэнс – наследник итальянского возрождения и, в первую очередь, продолжатель традиции Петрарки. Хотя его сонеты совершенно иного рода, и действительно они скорбные. И, кстати говоря, это одна из строчек, которую Пушкин взял из стихотворения Вордсворта. Но в любом случае это еще одна грань, и Камоэнс как наследник Петрарки рифмуется, разумеется, с Петраркой. Дант – Шекспир, что подчеркнуто рифмой, Петрарка – Камоэнс. Итак, эпоха Возрождения. Начало истории сонета, великие художники, которые обращались, в частности, и к сонетной форме. Италия, Англия, Португалия, Камоэнс. Дальше следует пауза. Вдруг неожиданно происходит перерыв. Закончился один катран, закончилось одно четверостишие, и дальше возникают уже из истории. Пушкин обращается к нашим дням, возникает наше время. И в наши дни пленяет он поэта Ворсвор. Ты его орудием избрал, когда вдали от суетного света природы он рисует идеал. Из эпиграфа Вордсворт переходит в саму плоть, в саму ткань пушкинского стихотворения, становится одним из героев пушкинского сонета. И, как всегда, здесь очень точная характеристика особенностей творчества Вордсворта, поэта-романтика, представителя озерной школы, который действительно вдали от суетного света, от Лондона, воспевал озерный край, природа была, ну, если не эталоном, то, по крайней мере, тем, что постоянно Вордсворта влекло и составляло действительно весьма весомую часть его творчества, в частности, сонетов. Целое четверостишие ему посвящено в пушкинском сонете. Это, конечно, дань уважения Вордсворту. Два катрена, два четверостишия мы прошли. Остается две терцины. И Пушкин изменяет пространство. Он как будто постепенно приближается к России. И тоже постепенно. Под сенью гор Тавриды отдаленной. Крым. Почему Пушкин вдруг неожиданно упоминает Тавриду? Певец Литвы в размер его стесненный своей мечты мгновенно заключал. Таврида – это Крым. Только что вышли крымские сонеты Адама Мицкевича, польского поэта. И Пушкин упоминает его. Певец Литвы, Дзяда, одна из главных поэм Адама Мицкевича, с которым во многом и ассоциировалось его имя. Но здесь важно, всегда бывает у Пушкина, еще раз повторяю каждое слово. Пушкин не просто упоминает Адама Мицкевича как автора поэмы «Дзяды» и как автора крымских сонетов, но он свои мечты мгновенно заключал в стесненный размер сонета. Почему Пушкин так пишет? Пушкин познакомился с Мицкевичем в Москве, вернувшись из Михайловской ссылки в 1826 году. Мицкевич был завсегдатаем московских салонов, был принят в светском обществе, и в частности в салоне Зинаиды Александровны Волконской, удивлял всех своим даром импровизации, умением мгновенно сочинять стихотворение. Пушкин фигуру Адама Мицкевича, конечно же, имел в виду, когда писал «Египетские ночи» и выводил фигуру импровизатора. И именно поэтому этот дар, эта удивительная особенность Мицкевича входит и в его характеристику в сонете. Мгновенно заключал свои мечты. Итак, Мицкевич, который уже приближает нас к России. И, наконец, самое близкое Пушкину окружение. Не просто Россия. У нас его еще не знали девы, как для него уж Дельвик забывал гекзаметра священные напевы. Почему появляется вдруг неожиданно Дельвик среди признанных мастеров сонета в ряду Данте, Шекспира, Камоэнса, Вордсворта, Мицкевича? Опять-таки важно присмотреться к этим словам. Дельвик прославился, конечно же, своими гекзаметрами, а им этим размером написаны идиллии Дельвига, поэтому упоминание гекзаметра не случайно. помимо того, что гекзаметры Дельвига как будто возвращают нас к началу стихотворения, к древности, к суровому Данту. У Пушкина есть целая статья, посвященная идиллиям Дельвига, а гекзаметры вновь будут упомянуты, использовано даже Пушкиным в другом стихотворении, написанном в 1836 году, в стихотворении «Художнику», уже после смерти Антона Антоновича. А поэтому упоминание этого размера вовсе не случайно. Но Дельвиг еще и мастер сонета. У нас его еще не знали девы. Дельвиговские сонеты, во всяком случае, некоторые из них посвящены любви, как знаменитый сонет, обращенный к Софье Дмитриевне Пономаревой, хозяйке одного из петербургских салонов в Испании «Амур, не чужестранец». Дельвиг писал сонеты в форме итальянского соната. И, кстати, поэтому Пушкин также прибегает именно к этой форме, в отличие от Вотсфорта. Но важно здесь, конечно, еще и другое, а именно – Дельвиг появляется не просто потому, что таким образом через Вордсворта, Мицкевича, Дельвига Пушкин как бы сам себя приближает к великим мастерам сонета, к великим художникам эпохи Возрождения. Но это еще и Дельвигу благодарность от Пушкина. Среди сонетов Дельвига есть сонет, обращенный Николаю Михайловичу Языкову. По существу это его дельвиговское благословение Языкова на путь в литературе. В 1823 году Пушкин пишет Дельвигу из Одессы: «На днях попались мне твои прелестные сонеты, прочел их с жадностью, восхищением и благодарностью за вдохновенное воспоминание дружбы нашей». И это указание как раз на сонет, обращенный к Языкову. «Молодой певец, дорогу прекрасной тебе идти к парнасским высотам», Дельвиг обращается к Языкову, благословляя его на литературном поприще. «Тебе венок, поверь моим словам, плетет Амур с каменой сладкогласный. От ранних лет я пламень не напрасный храню в душе. Благодаря богам я им влеком к возвышенным певцам с какой-то любовью пристрастной. Я Пушкина младенцем полюбил, с ним разделял и грусть, и наслаждение, и первый я его услышал пение, и за себя богов благословил. Певца перов я с музой подружил, и славой их горжусь вознаграждение». У Дельвига, как видите, тоже форма итальянского сонета, которую, собственно, использует Пушкин. Два катрена и две терцина. Но что здесь удивительно? Все стихотворение проникнуто совершенно особенным чувством, столь свойственным Дельвигу. Он же не просто восхищается музой Баратынского, певец перов, это и есть Евгений Абрамович Баратынский, и Пушкина. Дельвиг обладал каким-то удивительным даром бескорыстной любви к искусству и к своим собратьям по перу, к другим поэтам. Счастье для Дельвига уже то, что он мог услышать и пение Баратынского, и стихи Александра Сергеевича Пушкина. И поэтому Дельвиг пишет: «И первый я его услышал пение», обращаясь, говоря о Пушкине, «и за себя богов благословил». Благодарность богам за то, что Дельвиг услышал пушкинскую музу. А пушкинское стихотворение – это знак благодарности, ответная благодарность Дельвигу. Дельвиг оказывается в одном ряду с Данте, Шекспиром, Камоэнсом, Петраркой, Вордсвортом, Мицкевичем. И таким образом дистанция от современности до древности совсем короткая. Но благодаря этому сонету, благодаря этой благодарности, бескорыстной любви к мастерам сонета, и Пушкин приближается к классикам и тоже оказывается среди них. Любовь, без которой и невозможно по Дельвигу, ну, кстати говоря, и по Пушкину невозможно истинное творчество, сближает самых разных поэтов. Современность приближает к древности. Суровый Дант не презирал сонета, стихотворение Александра Сергеевича Пушкина 1830 года, программа «Новый порядок слов», программа о книгах и текстах. Всего доброго. До свидания.